Я вот читаю, продолжается эта дискуссия, продолжается. Зачем Маску вообще понадобился Твиттер? Зачем вообще он на него такие огромные миллиарды, которые сложно даже себе представить, решил потратить? Ну, тут вдруг оказалось, что акции этого самого Твиттера рухнули на 20%. То есть прилично рухнули. А Маск говорит, что он сделку приостанавливает, сделку вот эту по покупке социальной сети Twitter. Говорят, бизнесмен ждет результатов проверки и хочет знать, сколько аккаунтов были вот этими фейками, роботами, спамом. Ну, в общем, понятно. Владельцы сети, у меня вот вопрос, что не знали о том, что у них там 5, по меньшей мере, говорят, процентов, это не живые люди. Это вообще непонятно кто. И что значит то, что Маск приостановил сделку по покупке? Что теперь не купит он Твиттер? Зачем ему Твиттер все-таки? Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сейчас все узнаем. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Ну, я не смог проверить. У меня же нет Твиттера, я не смог проверить, есть ли у вас Твиттер.
У меня?
Да.
У меня есть.
Что вы там, вот что вы там публикуете? Ваш личный, да? Не директор ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей, не твиттер вашей ассоциации, а вот ваш личный. Вот что вы там публикуете? Я вот не могу понять, что там люди чирикают.
Я там публикую ничего.
Ага. Почему?
Ну, у меня хватает других площадок. Эту площадку я никогда не воспринимал как какую-то важную.
Вот. А вот объясните мне, почему в России... Почему в России Твиттер... Ну, большинство же вот так заведут себе Твиттер и публикуют там ничего. А почему в России не очень-то он популярен?
Ну, во-первых, здесь 300 тысяч посетителей. При этом ходят слухи, что вроде как около половины это в принципе боты. Это как раз то, о чем говорит Илон Маск.
Ага.
И в целом к Твиттеру как раз такие претензии по поводу того, что у него очень много ботов. Твиттер же об этом часто обвиняли, и они делали некие попытки публичные для того, чтобы очистить свою площадку от этих самых фейков. И там вырезали большое количество аккаунтов, но, скорее всего, они это делали так показательно и не особо вдумчиво, потому что количество фейковых и ботоводческих аккаунтов, оно не уменьшается. Во всей видимости, Илону Маску хорошие люди подсказали, что с Твиттером не все так чисто, и он решил проверить, насколько это действительно так. И, скорее всего, таким образом еще и дополнительно снизить стоимость этой соцсети.
Ага.
Ну, потому что а кому нужны на площадке боты? Можно же тогда сделать классную бизнес-модель, открыть какую-то площадку, запустить туда миллион ботов, чтобы они там имитировали активность, и дальше продавать ее инвесторам. И всем будет хорошо и счастливо, только зарабатывать никто не будет, кроме тех, кто этот ресурс сделал и продал, да? То есть это нелогичная история.
Угу.
Вот, и...
Вы сейчас сказали, я вас правильно понял, Маск не дурак, он вполне возможно сейчас посчитает всех этих ботов, фейки все эти, и стоимость Твиттера снизится, уже не будет 44 миллиарда, уже будет поменьше.
Я думаю, так оно и есть, и на самом деле это правильное решение, потому что боты — это не актив, боты — это пассив, причем который очень сильно мешает и пускает пыль в глаза. Маск, конечно, будет пытаться придать какую-то вторую жизнь умирающему сервису. Наверняка у него какой-то есть план. И, допустим, он уже...
А чего его умирающим назвали, я не понимаю?
Ну, а чем он оживающий? Формат, который устаревает. Они не выдают никаких новых прогрессивных продуктов и проектов.
Зачем он тогда заплатит за него какие-то десятки миллиардов? Я не понимаю.
Во-первых, там есть аудитория, которая сложившаяся uh-huh. и преданная. Во-вторых, у него стопудово есть план. Но он же умный человек, он же PayPal создал, да, был среди основателей PayPal.
Да.
Он сделал несколько еще крутых там проектов, которые, в том числе, вы знаете, там SpaceX, там Tesla,
еще Tesla, там, конечно,
он
да.
работает. Вот. И он, в принципе, понимает, что со всем этим делать и как можно продать этому там вторую жизнь. Вот, и в целом я думаю, что он не дурак покупать какой-то актив, который он просто там через время выкинет. То есть
вот
план, тут план есть, это 100%. Сам Твиттер этого плана сейчас не видит, потому что их начинает просто колбасить, то одно, то второе, то третье, но ничего полезного они не делают. Последний раз их достижение было, это Перископ, который они сделали там в 2015 или 2014 году, который все стали моментально копировать, И, собственно, после этого они дальше продолжили свое вот непонятное течение по волнам. Вот, на самом деле, Твиттер, по-моему, живет за счет медийных лиц, таких как Трамп и там еще ряд государственных политиков Америки. Если они от этого поубегают, то в целом все меньше и меньше людей будут там оставаться.
Ну, смотрите, вы сейчас сами про Трампа сказали. Вот я даже не подводил к этому. Вы сами сказали про Трампа. А Маск сказал, а я восстановлю аккаунт Трампа, да, который был...
Трамп до этого говорил, что он не будет туда возвращаться.
А как думаете, кто из них говорит? Как это? Не врет, а лукавит. Кто из них лукавит?
Нет, ну смотрите, Трамп просто сделал политическое заявление, что он Трампа восстановит. Трамп же уже свой твиттер пилит. Трамп же уже свой твиттер пилит. Плюс у него сторонники его сделали свой аналог твиттера. Туда всяких звезд приглашают политических и пытаются туда аудиторию загнать. То есть, опять же, это такая конкуренция вот в этом нишевом сервисе Twitter и попытка там продать вторую жизнь условному Life Journal, который сейчас находится, на мой взгляд, в том же состоянии, в котором находится Twitter. Вот.
Ну, я недавно заходил, что-то там публикуется еще.
Ну, в Твиттере тоже.
Да? Ну, что-то такое малоинтересное. С чем директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей связывает то, что вот живет сеть, все о ней говорят, все на нее ссылаются, вот живет такая, потом бац, и Твиттер. Все.
Бац, и Твиттер. Да, ну это нормальное течение событий, если сервис не развивается и перестает чувствовать тренды, желание аудитории, то он постепенно начинает
погибать. Ну, вы говорите сервис. Кто такой сервис? Это люди, не тех набрали по объявлению там в Силиконовой долине или что?
Сервис — это команда.
Вот.
Команда — это команда людей, которая должна понимать, что делать с продуктом. Ага. Вот. Очевидно, что раз сервис не развивается так, как он должен развиваться, то, значит, какие-то проблемы есть в тех людях, которые отвечают за принятие решений. Но у нас же, знаете как, проблема в том, что есть люди, которые поручают что-то делать, и они на цифрах показывают, что у них все замечательно, все растет. Но всегда самые лучшие показатели по работе сервиса – это мнение людей. И если люди говорят, что для них там делать нечего, они там не сидят, то стоит задуматься, потому что цифры цифрами, но очевидно, очевидные тренды задают люди. Если люди начинают с сервиса уходить, туда не возвращаются, значит, у сервиса проблема. А не дирижирование, а жонглирование цифрами – это такая, знаете, очень хитрая менеджерская история, которую сейчас очень многие топ-менеджеры прибегают для того, чтобы отчитаться перед руководством, быстро свалить, потом сервис начинает либо падать под натиском суровой реальности, либо новые менеджеры, пришедшие на его место, начинают делать аналогичную ситуацию, аналогичные действия.
И все по кругу, да, идет?
Да, руководство смотрит на отчет менеджера, все нормально, все классно. Они же цифрам верят. Вот. Uh-huh. По факту, если пообщаться с людьми, посмотреть, сделать какие-то срезы мнений, то окажется, что не все так радужно, как им кажется и как они ощущают. Поэтому, конечно, нужно всегда делать развитие сервисов, и нельзя ни в коем случае останавливаться на достигнутом. И когда мы сами видим, когда появляются у какой-то крупной площадки какой-то сервис, остальные крупные площадки его быстро повторяют. TikTok появился, что произошло? Его сразу копернули все. YouTube, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники.
Было дело. Ну, слушайте, а сильно это помогло? Расскажите мне, пожалуйста. Сильно это? Да? Да?
Конечно. Эти сервисы стали популярны. Давайте простой вам пример, который вам все обо всем скажет. Stories впервые появились в сервисе, который называется Snapchat. И туда за ним пошла молодежь. После этого его внедрил первым Instagram из всех крупных площадок. Uh-huh. Сейчас вы уже не мыслите Instagram без Stories, а ведь это сервис снапчатовский. Потом он появился в Facebook.
Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской по решению российского суда. Ну да, да. Слушайте, а они друг другу платят? Или они просто взяли, копернули и сказали, о, мы тоже будем делать... Ну, в смысле, Instagram...
Нет, не платят.
Instagram Snapchat.
Каждый свой запускает. Нет? Ничего никому не платят. Каждый запускает свои сервисы уникальные.
Хваленое авторское право, я не пойму.
Да, то же самое с ТикТоками. Да какое право, все у всех. Это, знаете, это называется не воровать, а использовать лучшие практики.
А.
Вот, да, то есть не путайте.
Понял. Спасибо, да, что... Да. Вы в одном из своих интервью в феврале сказали, что социальные сети могут перерасти в метавселенную. Объясните мне, пожалуйста, что такое метавселенная? А то все говорят, это такое красивое выражение, вы знаете, социальные сети, это вполне возможно, вообще там лет через 10 мы будем жить в метавселенной. А мы живем все в тех же квартирах, все с теми же холодильниками, ну, может, какими-то там обновленными, только там подключенными к интернету. А в принципе ничего не меняется, да?
Ну, у всех же есть амбиции и желание сделать какой-то сервис, который позволит вам как минимум получить дополнительную реальность, как максимум виртуальную реальность. То есть, чтобы вы одели какие-то очки и работали полностью в виртуальной среде. И тот же инопланетянин Цукерберг, да, он в целом к этому и стремится. То есть, сделать так, чтобы люди одевали их шлем Гололин. Ой, господи. Все, у меня уже...
А это сейчас реклама будет, правильно? Ладно, забыли? Все, да. Пусть сам надевает.
Чтобы одевали их в этот шлем с датчиками на панели, и так дальше, соответственно, было видно движение рук без специальных перчаток, движение пальцев, движение ног.
Да.
И вы бы уже могли присутствовать не просто там в конференции онлайн, как это сейчас, на бездушной поверхности, а чтобы вы оказались физически, условно, на встрече, в конференции... в каком-то зале, да, то есть и в целом у вас были все те же возможности, что и...
Сколько будет, по вашему мнению, вот когда мы все перейдем в метавселенную, вы же не могли об этом не думать, сколько будет неловких моментов, когда я не на ту кнопочку нажал, и вдруг оказался в домашних брюках с оттянутыми коленками где-нибудь на собрании топ-менеджеров?
Знаете, на самом деле это, наверное, даже не самое страшное, что нас ожидает из-за этого. Самое страшное – это то, что люди начнут влюбляться в какие-то виртуальные персонажи и начнут с ними жить жизнь.
Ой, а сейчас не влюбляются. Сейчас не влюбляются в Брэда Питта.
Но сейчас приходит... Нет, они влюбляются в Брэда Питта, но они не могут с ним контактировать, вступать в связь. А сейчас, благодаря виртуальной реальности, они смогут с ним контактировать, вступать в связь.
Бедный Брэд.
Да, заказав определенные девайсы, я думаю, что скоро там рынок условных сексуальных кукол, простите за мой русский, он же растет, их роботизируют, добавят условную Алису или помощника Олега, она будет как-то еще даже с нами разговаривать, и в целом потихоньку этот разум, он будет и в виртуальной реальности более с большими возможностями, и в физической реальности. И в целом это главная проблема в том, что люди начнут влюбляться вот в те идеализированные, значит, вещи, которые им рисует виртуальная и дополненная реальность, благодаря в том числе физическому присутствию вот этих вот роботизированных манекенов.
Вот видите, да, и... я сниженной лексикой воспользуюсь. Вы мне вот за любовь втираете. Я вас понимаю, конечно, но хорошо. Но сначала... А я вам, знаете что? А я вам скажу, подождите. Зарабатывать получится вот, с помощью вот этой новой метавселенной. Потому что любовь — это, конечно, очень хорошо, да, там договорились. Мы все перейдем в метавселенную, мы как зарабатывать будем? Будем сидеть дома в этих дурацких костюмах со шлемами этого инопланетянина и что?
Очень просто. На самом деле здесь миллион новых решений появляется. Опять же, условно, вам теперь не надо будет ходить в физический магазин. Если вы хотите пройтись по магазину, вы одеваете этот шлем, попадаете в виртуальный магазин, идете по такому же виртуальному магазину, но там просто как бы тыкаете пальцем, все попадает в виртуальную корзину, вам ничего не надо физически таскать, да, или вести за собой, как это сейчас происходит. И дальше вы нажимаете кнопку, автоматически все списывается, и вам там это условно привозят там через какое-то время курьер.
Вот. А подождите, курьер живой человек? Живой человек или тоже какой-нибудь робот? Потому что если живой,
то... Роботы уже ездят.
Ездят. Я только не очень понимаю, как он на пятый этаж вот заберется по лестнице.
Придется спускаться.
Придется снимать шлем. Угу.
Да. И одевать штаны, да, все так. Ну что поделать?
Недоработанная пока метавселенная, но все равно очень интересно. Так что вы, вот слово «скоро», вот скажите мне, «скоро», ну, лет 50?
Нет, смотрите, я вас удивлю. Вы сейчас считаете смартфон частью своей жизни, не можете как бы представить себе, там, не знаю, каждый день без него, да, вы уже как бы с ним срослись. А смартфоном всего, по сути, 10 лет. Всего 10 лет. В 2008 году, когда его представили, никто не понимал, что такое iOS, что такое там iPhone. Когда я там ходил в 2011 году с планшеткой китайской корпорации ZTE, которая была слабее вот этих. И тоже меня спрашивали, ой, это iPad? И моя любимая шутка была, это iPad или, что круче, iPad или iPad? Ну, то есть, вот прям я спрашивал людей, что круче, iPad или... И они спорили, что круче, iPad или iPad. И, ну, просто не понимали, да? И потом прошло время, у всех появились смартфоны, сейчас практически все с ними ходят. Это уже нормальный процесс, да? 10 лет всего, и он практически уже у всех...
Да, есть. Я понял ваш ответ, да, Владимир, спасибо. Да, спасибо за разъяснение и вообще за размышления о предстоящей нам всем метавселенной. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков был на прямой связи со студией «Радио Спутник».